чучело. «Мистер Бремен, мистер Бремен, вы меня слышите?» Однажды, когда ему было лет 8, Джереми нырнул в бассейн у дома своего приятеля и вместо того, чтобы подняться на поверхность, просто лег на дно. Он лежал там несколько секунд, ощущая спиной шершавый бетон и глядя на потолок из света над головой. Даже когда он наблюдал за всплывающими пузырьками и чувствовал, что в легких кончается запас воздуха, даже когда понял, что больше не может задерживать дыхание и через несколько секунд вдохнет воду, ему все равно не хотелось подниматься к поверхности. Было мучительно больно возвращаться в мир воздуха, света и шума, который вдруг стал ему чужим. Поэтому Джереми оставался на дне, упрямо отказываясь всплывать, но потом силы его закончились, и он медленно поднялся на поверхность, наслаждаясь последними секундами рассеянного водой света, приглушенного шума и серебристого мерцания окружавших его пузырьков. Теперь он тоже медленно поднимался, не желая возвращаться к свету. «Мистер Бремен, вы меня слышите?» — пытался докричаться до него чей-то голос. Джереми его слышал. Он открыл глаза и тут же зажмурился от резкого белого света, а потом, прищурившись, посмотрел сквозь опухшие веки. «Мистер Бремен!» — снова повторил тормошивший его человек. «Я лейтенант Бёрчилл, полиция Сент-Луиса». Телепат кивнул, попытался кивнуть. Голова у него болела, а движения были чем-то ограничены. Он лежал в кровати. Белые простыни, светлые стены, прикроватные лотки и пластиковые принадлежности больничной палаты. Периферийным зрением Джереми видел задернутую занавеску слева от себя и закрытую дверь справа. Позади сидевшего на стуле лейтенанта полиции стоял еще один человек, одетый в серый костюм. Лейтенант Бёрчилл был массивным мужчиной с желтоватой кожей, чуть за 50. Бремен подумал, что он немного похож на Морли Амстердама, комика с одутловатым лицом из старого шоу «Дик Ван Дайк». Молчаливый мужчина за его спиной был моложе, но на его лице отражалась та же профессиональная смесь усталости и цинизма. «Мистер Бремен», — еще раз спросил Бёрчилл, — «вы меня хорошо слышите?» Джереми слышал его хорошо, хотя у него сохранялось ощущение, что он находится под водой. И он мог видеть себя глазами лейтенанта Бёрчилла. Из одеял и повязок выглядывал бледный, изможденный человек. Левая рука в гипсе, голова перебинтована, под тонкой больничной рубашкой проступают другие бинты, заплывшие глаза окружены синяками, под марлей на подбородке и на щеке свежие царапины. В левую руку из капельницы поступает прозрачная жидкость. Пациент закрыл глаза и попытался отвлечься от картины в голове полицейского. «Мистер Бремен, расскажите нам, что произошло?» Тон лейтенанта не назовешь доброжелательным. Подозрение. Неверие, что этот хлюпик мог застрелить 5 бандитов и самостоятельно посадить самолет. Интерес к тому, что сообщил о нем компьютер ФБР, профессор математики в колледже, черт бы его побрал, а также к умершей жене, поджогу и связи этого клоуна с Доном Леони из Нью-Джерси и его подручными. Джереми откашлялся и попытался заговорить. Получился хриплый шепот.
«Где я?»
Выражение лица Бёрчилла не изменилось.
«Что вы сказали?»
Бремен снова прочистил горло.
«Где я?»
«В центральной больнице Сент-Луиса», — ответил полицейский. И после секундной паузы прибавил. «Миссури».
Телепат попытался кивнуть, о чем тут же пожалел. Он снова заговорил, на этот раз не двигая челюстью.
«Не понимаю», — сказал лейтенант.
«Травмы», — повторил Джереми.
«К вам придет врач, но, насколько мне известно, у вас перелом руки и несколько синяков. Угрозы для жизни нет».
Второй детектив из отдела по расследованию убийств, сержант Кирни, думал.
4 треснутых ребра, царапины от пули на одном из этих ребер, сотрясение мозга и внутреннее кровоизлияние. Этому идиоту повезло, что он остался жив.
После авиакатастрофы прошло около 18 часов, мистер Бремен. Вы помните катастрофу? Спросил Бёрчилл.
Джереми покачал головой.
Совсем ничего.
Я помню, что обсуждал с диспетчерами выпуск шасси. Потом правый мотор стал издавать странные звуки. И больше ничего.
Бёрчилл пристально смотрел на него.
«Этот козел, скорее всего, лжет, но кто знает. Ведь кто-то всадил пулю 45-го калибра через фюзеляж прямо в двигатель».
Бремен почувствовал, как его накрывает болью, словно медленной волной, не желающей отступать. Под ее напором ослабли и телепатическая связь, и нейрошум больницы.
«Значит, самолет разбился?» — спросил он.
Полицейский по-прежнему не отрывал от него взгляда.
«Вы пилот, мистер Бремен?»
Джереми покачал головой и едва не потерял сознание от боли.
«Прошу прощения, что вы сказали?» — переспросил лейтенант.
«Нет».
«У вас есть опыт управления легким самолетом?»
«Нет».
«Тогда что вы делали за штурвалом самолета «Пайпер Шайен»?»
Голос Бёрчилла был ровным и безжалостным, как укол рапиры. Бремен вздохнул.
«Пытался посадить его, лейтенант. Пилота подстрелили. Он жив. Кто-то еще выжил».
Худой сержант, стоявший сзади Бёрчилла, подался вперед.
«Мистер Бремен, мы уже зачитывали вам ваши права, и это снималось на камеру. Но мы не уверены, что вы полностью отдавали себе отчет в происходящем. Вы знаете свои права? Хотите пригласить адвоката?»
«Адвоката?» — повторил Джереми.
От лекарства, которое ему вливали с помощью капельницы, перед глазами все плыло, а телепатическая связь прерывалась.
«Зачем мне адвокат? Я что-то сделал?»
Сержант Кирни вздохнул, достал из кармана ламинированный листок и принялся монотонно зачитывать Бремену его права, в точности как в бесчисленных телевизионных шоу. Гейл всегда удивлялась. Неужели полицейские настолько тупы, что не могут выучить эти несколько строк? И говорила, что зрители уже знают их наизусть. Когда сержант закончил и снова спросил, нужен ли Бремену адвокат, тот застонал и покачал головой.
«Нет. А остальные мертвы?»
«Мертвее не бывает», — подумал лейтенант Бёрчилл.
«Вы позволите мне задать вам несколько вопросов, мистер Бремен?» — спросил детектив из отдела убийств.
Джереми закрыл глаза, что означало согласие.
«Кто в кого стрелял, мистер Бремен?» — спросил лейтенант.
«В кого?»
— это был голос Гейл, пробивавшийся к пациенту сквозь туман.
«Я застрелил человека по имени Берт из его же пистолета», — сказал Джереми. «А потом началось настоящее безумие. Стреляли все, кроме пилота. Потом пилота ранили, и я сел за штурвал и попытался посадить самолет. Видимо, получилось не очень».
Бёрчилл посмотрел на своего коллегу.
«Вы пролетели больше 100 миль на двухмоторном турбореактивном самолете с одним поврежденным двигателем, зашли на посадку в международном аэропорту Ламберт и почти посадили машину. Парни из диспетчерской говорят, что если бы правый двигатель не отказал, все прошло бы гладко. А вы уверены, что раньше не летали, мистер Бремен?»
«Удача», — ответил телепат. «Это все отчаяние. Я был один. Плюс управление там довольно простое. И есть автоматика. Плюс память пилота каждую секунду 10-часового полета из Лас-Вегаса», — мысленно прибавил он. «Жаль, его не было рядом, когда он был нужен».
«Почему вы летели в самолете, мистер Бремен?»
«Сначала, лейтенант, скажите, откуда вам известно мое имя?»
Бёрчилл удивленно посмотрел на пациента, а потом заморгал.
«В деле есть ваши отпечатки пальцев».
«Правда?»
— растерянно переспросил Джереми. Туман, вызванный лекарствами, постепенно рассеивался, но боль усиливалась.
«Не помню, чтобы у меня снимали отпечатки пальцев».
«Водительские права в Массачусетсе», — объяснил сержант. Голос у него был монотонным, как у робота.
«Почему вы летели в самолете, мистер Брэмен?»
— повторил вопрос Бёрчилл. Джереми облизнул пересохшие губы и все рассказал. О рыбацкой хижине во Флориде, о теле и ванне Фуччи, обо всем, кроме кошмара с мисс Морган и тех недель, которые он провел в Денвере. Хотя, раз у них есть его отпечатки пальцев, рано или поздно его свяжут с убийством Морган. В данный момент в мыслях лейтенанта и сержанта ничего такого не было, но Брэмен понимал, что совсем скоро кто-нибудь найдет эту связь. Бёрчилл снова уставился на него немигающим взглядом.
«Значит, они летели с вами в Нью-Джерси, чтобы Дон мог лично казнить вас. Они вам это сказали?»
«Я догадался по их разговорам. Они явно меня не стеснялись. Наверное, считали, что я уже никому ничего не скажу».
«А что насчет денег, мистер Брэмен?»
«Денег?»
«Денег в стальном чемоданчике». «Более 400 тысяч долларов, тупица. Ты что-нибудь знаешь о деньгах наркомафии? Может, на высоте 12 000 футов над землей они что-то говорили о сорвавшейся сделке?»
Джереми молча покачал головой. Сержант Кирни наклонился еще ниже.
«Вы часто играете в Лас-Вегасе?»
«Первый раз», — пробормотал Брэмен.
Радость от того, что он жив и относительно цел, сменилась болью и вернувшейся пустотой. Все закончилось. Все закончилось со смертью Гейл, но Джереми теперь был вынужден признать, что закончился и его полет, его бессмысленная, безумная, бесполезная и бездушная попытка избежать неизбежного. Бёрчилл снова что-то говорил.
«Завладеть его оружием?»
Недостающую часть вопроса Брэмен восстановил по эху телепатической связи.
«Я выхватил пистолет у Берта Каппи, когда тот заснул. Полагаю, они не думали, что я попытаюсь что-то предпринять в полете».
«Только безумец мог на это решиться. В маленьком самолете и с таким количеством оружия», — подумал лейтенант. «Что же вас заставило?» — спросил он вслух.
Пациент совершил ошибку, попытавшись пожать плечами. Гипс и перебинтованные ребра помешали ему закончить движение.
«А у меня был выбор», — прохрипел он. «Лейтенант, мне очень больно, и я еще не видел ни врача, ни медсестру. Может, поговорим позже?»
Бёрчилл опустил взгляд на маленькую записную книжку в левой руке, а затем снова посмотрел на Брэмена и кивнул.
«Меня в чем-то обвиняют?» — спросил Джереми.
Голос его был слишком слаб, чтобы выразить ярость. В нем слышалась только усталость. Лицо лейтенанта как будто еще больше осунулось и теперь состояло из одних складок и морщин. Энергия осталась только в глазах, от которых ничто не могло ускользнуть.
5 человек мертвы, мистер Брэмен. Известно, что 4 из них преступники, и, похоже, пилот тоже был связан с организованной преступностью. Сами вы чисты, но к вам есть вопросы, касающиеся вашего исчезновения после смерти жены и пожара».
Джереми видел меняющееся направление мыслей лейтенанта, таких же упорядоченных и четких, как сходная с лазерным лучом концентрация профессиональных игроков в покер, с которыми он играл меньше 2 дней назад.
«После смерти жены парень поджигает свой дом и исчезает», — думал Бёрчилл. «Потом случайно оказывается во Флориде, где приканчивают Чико Тартугяна. А потом также случайно оказывается в Лас-Вегасе, когда убийца Чико и другие парни Леони подсчитывают денежки. Ну, конечно. Связь еще не ясна, но все элементы на месте.
деньги за страховку, деньги от продажи наркотиков, шантажа. И так называемый лох говорит, что схватил пушку Берта Каппи и начал стрелять. Тут какое-то странное дерьмо, но я скоро с этим разберусь.
«Меня в чем-то обвиняют?» — повторил Бремен.
Ему казалось, что он куда-то уплывает, соскальзывает в туман болезненного нейрошума, наполнявшего больницу. Оцепенение, ужас, вызов, депрессия и, от многих посетителей, окрашенное виной облегчение, что это не они лежат в кровати с пластиковыми браслетами на руке. «Пока нет», — сказал Бёрчилл, вставая и кивком головы указывая сержанту на дверь. «Если все, что вы нам рассказали, правда, мистер Бремен, то нам нужно продолжить разговор, возможно, в присутствии агента ФБР. Пока же мы поставим охрану в вашей палаты, чтобы люди Леони до вас не добрались».
В сознании Бёрчилла всплыл образ полицейского в форме, который дежурил в коридоре последние 18 часов.
«Этот мистер Бремен никуда не денется, будь он свидетелем, обвиняемым в убийстве или тем и другим».
Следователи из отдела убийств ушли, и в палате появились врач с медсестрой, но Джереми так устал, что уже не мог сосредоточиться на медицинской скороговорке доктора. Подтвердилось то, что ему сказали глаза Бёрчилла, хотя сложный перелом левой руки оказался серьезнее, чем думал лейтенант. А все остальное было деталями. Бремен позволил себе соскользнуть в пустоту.